разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы поговорим с очень важным для кинематографа человеком, преподавателем, режиссером, сценаристом и продюсером Нурджамал Дамир. Здравствуйте, Нурджамал, добро пожаловать к нам в студию. Для начала, для того, чтобы наши слушатели немножко познакомились с вами, расскажите, пожалуйста, вы являетесь режиссером и когда вы впервые решили, что вот это вот ваша, вот эта сфера кинематографа, вы же знаете, что люди, которые тесно занимаются кино, называют это даже какой-то вот некой болезнью. И один раз попав в кино, очень сложно от него отказаться.
Грубо говоря, когда вас укусили, да?
Да, да, да.
А у нас есть такая тоже шутка среди киношников, что, в общем-то, мы, да, не совсем адекватные в своей любви и приверженности к искусству люди и подобно там неким существам, мы как бы не можем жить без кино, да, грубо говоря, это наша страсть. В общем-то, у меня произошло очень интересным образом, потому что я была далека от сферы кино, и если вернуться там в детство, то, по-моему, лет в 12 или, может быть, даже чуть раньше, меня там остановили в городе с мамой и пригласили на пробы к известному кыргызскому режиссеру Актану Абдыкылыкову на тот момент.
Ничего себе.
Да. А потом он позже стал Актан Рымкубат. Так вот, на его фильм «Бешкемпир» он проводил кастинг. Угу. Вот, и, в общем, по городу я шла там, я не знаю, в районе... Кстати, вот здесь недалеко, в районе подземки. А мы с мамой просто так как бы прогуливались, и меня остановились Эркин Болджуров, Эмиль Байке, это художник-постановщик, с которым работал тогда Актан Байке. И там сделала пару кадров, потом мне перезвонили, пригласили. Ну так вот, попав на эти пробы, Актан Байке устроил мне такой очень, довольно серьезный такой экзамен. Включили камеру, и он просил меня там что-то изобразить, и одно из заданий было сначала рассмеяться, потом сразу же заплакать, потом сразу же опять засмеяться. И вот так вот несколько раз. И я оказалась очень способной в тот момент, видимо, такая пластичная была девочка, и я сделала все эти упражнения, вот, и вроде как я была утверждена на роль, вот, но дело в том, что это была копродукция совместно с Францией, и французы, в общем, задержали финансирование, и съемки фильма отложились там на года 3, по-моему. Угу. Так вот, вот эти 3 года, получается, тоже прошли не зря, я выросла, я стала девушкой высокой и как бы там моделью, да, то есть у меня уже начались какие-то другие там интересы, а я должна была играть подростка. Естественно, как бы на эту роль уже взяли другого человека, вот, но в душе остался вот этот магический
след.
Опыт, да, так что укусил меня Актан Байке.
Не самый плохой человек из сферы кино, который мог вас заразить.
Да, это такая вот интересная история. А дальше как бы я продолжила свой там путь. Поступила в университет, отучилась в Штатах, приехала, работала. Первая работа у меня была во Всемирном банке. Такая серьезная организация. В общем, жизнь как бы шла своим чередом. Я вышла замуж, у меня было 2 детей. Но вот это, видимо, ощущение того, что я была на своем месте, какая-то такая детская мечта нереализованная, она, видимо, была во мне, да. И там, по-моему, я не помню, мне было лет, может быть, 27, наверное, да. Я была уже довольно серьезно сформировавшимся человеком, да, по всем там внешним атрибутам. И мне захотелось, у меня было ощущение, что я не проживаю свою жизнь. Что как бы вот, да, у меня все хорошо, как бы, и все там родительские установки, и там
карьерные,
карьера, да, я работала
достаточно в... была такая очень
я работала в серьезной организации, да. У меня была хорошая зарплата, у меня были там поездки, командировки, рост был хороший, у меня были, ну, я как бы была уже замужем, у меня был прекрасный супруг, двое детей, мы построили дом и так далее, все было как бы хорошо, но ощущение того, что я не проживаю свою жизнь, я как бы себя не чувствую, вот это вот оно стало усиливаться, конечно, изо дня в день. И второй укус был от Эрнеста Байке Абдыджапарова. У него были тогда, если вы помните, и до сих пор продолжаются мастер-классы. Это такие недельные мастер-классы, куда можно прийти совершенно всем, не обязательно иметь там, образование киношное. И в течение этой недели ты должен параллельно с его лекциями снять фильм. Вот я сняла трехминутку, сама в ней сыграла и там получила там, лучший фильм, лучший приз во время его мастер-класса. И мне вот это вот ощущение опять, как бы я его прожила, да, и я поняла, что...
Вот оно.
Что все-таки я хочу как бы попробовать. Вот. И, в общем, а дальше я ушла с работы. Конечно, я поговорила со своими близкими, они меня поддержали, я очень благодарна. Я начала вот такой самостоятельный свой путь. Вот. И ну, все были, в общем-то, не близкие люди, которые знали меня, там, коллеги и... А знакомые, они были в шоке, конечно, да?
Ну да, это очень удивительно, когда человек достаточно успешный, занимается, вы работали в сфере финансов, и тут раз уходит в совершенно другую сферу, связанную с творчеством, причем, ну, творчество предполагает же больше какие-то гуманитарные... склад ума, нежели там вот у финансиста, да, и раз, и вы уходите в кино, и там крутитесь в этой сфере, и вашей первой такой серьезной короткометражкой, насколько я помню, был фильм «Югузаял»,
да,
про женщину-коменданта, которая, я ее, кстати, давно-давно очень посмотрел, и вот когда готовился к разговору с вами, мне попалось, что это ваш фильм, и я такой думаю, а, ничего себе, это очень интересно.
Да.
И расскажите о ней. Это и вот еще меня интересует, почему его перевели как «Бычара», если «Югузаял» и само по себе короткометражка, она немножко о других вещах, и вот перевод, он наталкивает совсем на другие мысли, ну, в другую степь тебя уводит совсем.
Это короткометражка, я сняла ее, по-моему, в 2013 году, как раз-таки я ушла там в 2011 году с банка, и, в общем, усиленно начала готовиться к тому, чтобы снять свой короткометражный дебют. И эта короткометражка была основана на произведении одноименном «Югузаял» Канабека Капашчи Маналиева. У него есть такой рассказ, и поэтому я оставила это название. Вот. И, в общем-то, такой, наверное, дословный перевод «Бычара», да, это все-таки такой оскорбительная как бы кличка, которую называют эту комендантшу, да. Вот. И наиболее близко в русском языке это было все-таки вот, ну, как бы «Бычара», да. То есть женщина такая, как бы, ну, такой рождался образ некий, да. Вот, такой мужественный. Женщины.
Ну, это такая классическая, даже их же называют, ну, есть синдром вахтер, это классическая такая злая, обиженная на жизнь женщина, у которой мало что в жизни складывается, и она находит себе жертв, жителей этой общежития, и максимально пытается их любыми способами подавить. И они, в свою очередь, находят на нее, ну, такую своеобразную управу. Вот если вкратце описать.
Ну, как бы да, да, да. Ну, управу как бы жизнь сама ей предлагает, наверное, да. То есть она влюбляется, вот, и поскольку она очень мечтает стать матерью, она видит в этом свою какую-то, ну, свою мечту, да, в этих отношениях. Вот, и да, это такое, наверное, размышление о... об образе матери и вообще материнства, да, значение материнства в жизни женщины. И когда я прочитала этот рассказ, я уже была мамой, и почему-то у меня вот такое щемящее чувство было. Мне показалось, что я знаю эту женщину. И строя диалоги, я как раз-таки вкладывала в уста слова буквально людей, которые меня окружали. Вот, и где-то там есть выражения мои, допустим, «хайнине». И я очень много черпала именно из окружения своего, да, и поэтому получилась такая, ну, на мой взгляд, в общем-то, искренняя, хорошая такая работа первая.
Угу. И вот, не отходя далеко от темы судьбы женщины, да, и особенно женщин в творчестве, вот в нашей программе мы беседуем с нашими гостями, в том числе и с режиссерами, женщинами, не раз поднимали тему о том, что в творческой среде у нас в стране, особенно вот в режиссерской среде, не так много женщин, и бывает достаточно сложновато. Женщин среди мужчин, потому что, ну вот я не знаю, когда это так сложилось, что это как будто бы очень мужская профессия, хотя у нас есть прекрасные женщины-представители этой профессии, там та же Динара Асанова, Лариса Шипитько и многие-многие другие. Вот уже практически как бы работая в новом времени, да, там за 10-е годы, насколько сильно эта тенденция сохраняется, там, может быть, даже по сегодняшний день, и если вот работа, ну, этот стереотип, он жив еще?
Я думаю, что он жив, и, в общем-то, на женщин, когда говорят о каких-то серьезных проектах, о серьезных суммах, в женщинах, к сожалению, не видят потенциального, ну, человека, профессионала, который справится с проектом. Да, почему-то вот сразу же как бы какие-то ярлыки, стереотипы навешиваются, что вот в силу там своей эмоциональности, в силу какой-то неустойчивости там, и каких-то еще вещей, это помешает женщине справиться с большим проектом. Я думаю, что это совершенно, как сказать, неправда, которая очень выгодна мужчинам, режиссерам, да, и апеллируя, такой замкнутый круг получается. Поэтому я очень ценю мужчин, которые способны мыслить вне этих стереотипов, которые дают возможность женщинам браться за серьезные большие проекты. Да? Это в любых, в общем-то, отраслях. Это касается и, там, я не знаю, сектора образования, сектора культуры, экономики, чего угодно. Да? Поэтому, мне кажется, надо все-таки не быть таким зашоренным и стараться раздвигать рамки своей реальности.
Угу. Вы сами выступали в том числе и продюсером своих фильмов. Угу. И вот тоже такая контрастная штука. Продюсирование порой бывает гораздо сложнее, чем режиссура. Но у нас там среди продюсеров достаточно успешных на сегодняшний день есть там та же Алтынай Куйчуманова, Эльнура Осмоналиева, Эрке Джумахматова. Это такие прям в современном кино женщины, которые вот лбом прошибают стены и двигают наших режиссеров, или, по крайней мере, пытаются это сделать. А в вашем случае вы сами были себе продюсером, то есть вы прошли путь там от видеопроб на актрису, и на сегодняшний день у вас есть и работы как режиссера, и как продюсера, и как сценариста. Вот, а каково быть продюсером? И как находить средства на, например, вот маленькие проекты? Ну, в смысле, короткометражные. Не по значению маленькие, а по хронометражу тому же самому.
Ну вот, продюсирование – это очень увлекательный такой вот процесс, профессия, ремесло. И, к сожалению, да, многие режиссеры вынуждены выступать продюсерами своих собственных фильмов на этапе короткого метра, среднего метра, да. и там, возможно, дебюта своего, потому что все строится на неком личном бренде, да. И вот мои коллеги, которых вы перечислили, конечно же, они тоже работают либо со своими проектами, либо с партнерами своими, допустим, Алтынай работает с супругом и с Ахтанбайке, mm-hmm. там, да, у нас есть опыт с ней работы по Who is Next, по вот работе нашей, да. Вот, и Эрке, и Эльнура. Насчет Эльнуры я вот не знаю, честно говоря, что она продюсировала, кроме своих фильмов. Эрке работает вместе, насколько я знаю, с Эмилем и находит именно деньги под свои проекты.
Угу.
Вот, я бы очень хотела бы, и на самом деле есть огромная потребность в продюсерах профессиональных. Но зачастую все хотят быть режиссерами.
Да, и вот тоже
что, в общем-то,
очень своеобразное желание на самом деле.
Ну, я понимаю, что все хотят как бы быть контент-мейкерами, наверное, да, но мне кажется, надо быть, во-первых, окей, там один-два фильма ты спродюсировал, срежиссировал, но после того, как ты понимаешь, что, в общем-то, тебе ближе продюсирование, И на самом деле это очень, как сказать вам, почетная работа, довольно техническая работа, и она предполагает наличие хороших профессиональных связей, да, если мы говорим именно о серьезном продюсировании. То есть это человек, который способен продать свой продукт. Продать, я имею в виду, продукт режиссера, да, на серьезных площадках, да, то есть здесь нужно иметь свои связи среди международных продюсеров, надо иметь связи в фондах, которые дают деньги, надо уметь рассказать о своем продукте красиво, доступно и, в общем-то, уметь, что называется, спитчинговать, да. И я вижу очень много людей, которые, в общем-то, разбрасываются, они становятся режиссерами, продюсерами, хотя они, в общем-то, в них умирает отличный продюсер, и так и не рождается хороший режиссер. И поэтому иногда мне хочется подойти и сказать, не разбрасывайся, там, с тебя будет супер продюсер, да? Но вот, видимо, трудно человеку как бы свое эго немножечко на второй план отнести, да, хотя быть классным продюсером – это ну, как бы большая власть. Это ты создаешь эти процессы. А я имею в виду кинопроцессы, да? Поэтому быть хорошим продюсером – это как бы топ, мне кажется. Просто, мне кажется, еще есть такой старый стереотип, что продюсер – это некий человек там, с мешком денег, да? Нет, на самом деле продюсер – это человек, который может создать продукт с нуля. Ну, не обязательно он должен стоять там за камерой, не обязательно он должен придумывать мизансцену и так далее, да. То есть есть такое сейчас понятие шоураннер, да, когда ты придумываешь некий проект и нанимаешь режиссера, который уже дальше делает свою режиссерскую работу, да. Поэтому, мне кажется, важно очень разделять в себе, все-таки ты близок к творческому процессу, к поиску неких визуальных образов, смыслов и так далее, да, либо ты умело придумываешь продукт, который ты продашь хорошо. Mm-hmm. То есть это две разные вещи, и какая-то из этих сторон, она всегда тебе ближе. Ты должен просто честно как бы определиться. Тогда тебе будет легче, и на самом деле ты можешь построить хорошую репутацию и карьеру.
Да, и можно создать отличный тандем с режиссером, как, да, например, один из самых вот в русскоязычной среде классных примеров. Это тандем Сергея Сильянова и Алексея Балабанова. Один полностью погружался в творчество, делал отличные, порой даже сложные и страшные в хорошем смысле фильмы, а Сильянов его полностью опекал, оберегал и в то же время находил средства какие-то на реализацию его творческих фантазий и амбиций. И Таким образом, у нас тоже могут складываться такие тандемы, и если продвигать институт продюсирования и выводить его на некий другой уровень, а не так, что действительно с вами согласен, что многие занимаются и продюсированием, и режиссурой, и в итоге распыляются, и получается не всегда хорошая вещь.
Да, это можно, знаете, такие аналогии еще провести, допустим, в спорте. Да, есть тренер, а есть спортсмен. Тренер – это человек, который, оберегает спортсмена, который взращивает в нем вот эту вот там, будущего чемпиона. Да? А при этом заслуги тренера никто не может отменить. Да? И мне кажется, продюсер – это вот все-таки такой человек щедрый должен быть по натуре своей, да. И человек, который такой способный вырастить продукт, способный вырастить кадры и так далее, да. И поэтому я бы очень была бы рада, если бы как бы были у нас такие профессиональные продюсеры. Я думаю, что мы дождемся, в общем-то. Сейчас очень много молодежи, которые интересуются и втягиваются все больше и больше. Поэтому я думаю, что ждать недолго. На самом деле.
Ну и вы вкладываете свою лепту в это. Вы преподаете молодым людям, насколько я понимаю, режиссуру. Ну и вот этот вот комплекс, да, некий, из которого состоит кинопроизводство. И в вашем случае это те самые люди, с которых все начинается. То есть это сценарист, как там, автор идеи, может быть, режиссер, как главный человек на площадке, и тот же самый продюсер, благодаря которому эта идея может воплотиться и дойти до широких экранов. И вот как вы думаете, насколько сейчас вот та молодежь, с которой вы взаимодействуете, делитесь опытом своим и учите, насколько велик их потенциал? Ну, и может быть, он некий средний, который вот продолжит то, что происходит сейчас с нашим кинематографом. А я считаю, что не самый худший период в новое время, ну, после развала Советского Союза, переживает кинематограф сегодня. Или они смогут, там вот очень много разговоров о возрождении кыргызского чуда, или наоборот, кыргызского чуда 2.0, если говорить по-современному. Есть ли в этих ребятах такой потенциал, который сможет продолжить это все? Или создать совершенно новый кинематограф, уже нового Кыргызстана?
Нет, безусловно, у нас есть бриллианты, но их очень мало всегда. Это в любом, наверное.
Ну, тем они ценнее, наверное.
Да, да, да. Вы знаете, да. Бывают очень талантливые люди, а бывают хорошие среднячки, вот, ну и бывают совершенно люди случайные, конечно, да, и поэтому... Когда ты видишь перед собой очень хороший потенциал, то ты относишься к нему как к равному, да? Понимая, что ты будешь рад, если он тебя превзойдет. Я думаю, что это черта именно человека, который находится в образовательном процессе, да? Воспринимать своих студентов как равных себе. Ну, естественно, этот студент должен быть потенциально очень способным, талантливым, ищущим и прикладывающим усилия, да. Поэтому, но, в общем-то, такое уважение, оно для меня является ключевым в работе с молодым, с молодежью, да. Потому что, как бы, это не важно. В принципе, отучившись, да, этот молодой человек там, или девушка не обязательно станет... работать в кино. Но любовь к кино, она всегда останется. Да? Поэтому я думаю, что, отвечая на вот второй вопрос, да, ждет ли нас расцвет кыргызского кино, я думаю, что ждет. Я думаю, что будет расцвет. Но надо понимать, что есть разное кино. Есть разное кино, есть разные аудитории, как и музыка, да, есть поп-музыка, есть классическая, есть очень много разных жанров и так далее. Поэтому, если мы говорим именно о художественном кино, как о произведении, где исследуется киноязык, да, если мы применяем такие самые высокие стандарты, то я думаю, что до расцвета еще как бы далековато.
Угу.
Если же мы говорим, снижаем эти все стандарты, да, и, в общем-то, говорим о том, что, ну, кино будет популярно, оно будет приносить какой-то доход и так далее, то, в принципе, как бы мы уже потихоньку налаживаем эту индустрию, мне кажется.
Вот та мысль, которую вы озвучили, мне прям напомнила нашу беседу с одним из ваших наставников, с Маратом Сарулу, который вот немножко другими словами, но говорил о той же сути, и в то же время он придавал значение вот в нашем подкасте, очень подчеркивал, что необходимо все-таки иметь какое-никакое образование, лучше всего кинематографическое, а вообще для режиссера, для творца и, ну, для, ну, таким, как Марат Сарулу, наверное, быть сложно, да, философом на таком уровне. Но, тем не менее, все это базируется на неком образовании и мировоззрении, которое у тебя есть. И это очень важно. И вот, возвращаясь там к вашим студентам, сейчас принято, ну, не сейчас, и если посмотреть в прошлое, то всегда оказывается, начиная с древнейших времен и по сегодняшний день, люди чуть старше начинают в какой-то момент ругать молодежь, что они какие-то не такие, а у них не те ценности, не те взгляды, они очень глупые. И сейчас я очень часто слышу о том, что нынешняя молодежь, она, ну, очень глупая, неприспособленная к жизни. Но по своему опыту общения с молодежью, там, даже по своим детям, я понимаю, что они далеко не глупые. Даже мы в их возрасте, наверное, были гораздо глупее их, если говорить об эрудиции или о какой-то там жизненной мудрости. Но они просто мыслят немножко по-другому. Вот как вы думаете, вот они, вот дети, я сейчас говорю о совсем маленьких детях, да, у меня там дети-подростки. Вот если говорить о студентах, они сохраняют вот эту непосредственность, будучи уже студентами, и продолжают нести в себе вот то, что в них есть, то, что, ну, у нас это мировоззрение, наверное, было другим в нашем поколении. А у них оно все равно какое-то вот на другом уровне находится, в другой плоскости.
Я согласна, что дети, ну, по сравнению там, с каждым предыдущим своим поколением, они другие, потому что мир меняется, информационные потоки меняются, способ излагания мысли, он тоже меняется. Сейчас возможно знать о многом, но зачастую это поверхностные какие-то знания. Да. Сейчас люди мало читают книги. Вот. А в чем прелесть того, когда ты читаешь текст? Именно в том, что ты можешь глубоко погрузиться в какую-то тему. Да? То есть, да, там Google поиск тоже никто не отменял, ты можешь быстро-быстро найти какие-то ответы, но научиться мыслить и погружаться, как в дайвинге, на глубину, и как бы там синтезировать какое-то знание, да, вот это навык, который мы теряем. И он чувствуется, да. То есть вот это вот клиповое там мышление, ТикТок, там, да, я сейчас совершенно далека от мысли, что нужно там запретить что-то и так далее, но потому что запретами ты ничего не добиваешься, да. Но я думаю, что вот навык чтения, как нам привить или как нам возвратить моду читать книги. Потому что, как бы, если сравнить чтение и поглощение некого визуального продукта, да, за редким исключением, чтение дает ведь тебе, как вот в таком чистейшем сторителлинге, ты сам домысливаешь уже какие-то вещи. Да? То есть, да, ты читаешь там историю некую, но у каждого читателя сложится своя конечная картина, да? И когда ты смотришь, допустим, кино, там, по мотивам, допустим, какого-то произведения,
да. Ну, вот, например, «Дюна» сейчас,
это уже версия режиссера, на самом деле, да? И здесь уже зависит от масштаба режиссера, насколько он смог через визуальные образы, насколько он смог выйти на новые смыслы, используя там литературный материал, да? Вот это все-таки зависит от масштаба мышления самого режиссера. Вот. И поэтому, а когда ты читаешь, ты сам
Ты сам себе режиссер,
ты сам себе режиссер, да. И вот очень мало читающих режиссеров даже сейчас.
Я вот не могу себе это представить. Mm-hmm. Но по роду своей деятельности приходилось общаться со многими режиссерами, с признанными классиками, с молодыми. И для меня режиссура – это некое, ну, что-то очень похожее на магию, но на магию не такую, что по щелчку пальцев раз что-то появилось, а на магию, которой нужно упорно учиться и трудиться, и набираться опыта и навыков, и расширять свое мировоззрение. Ну, то есть у меня есть теория о том, что я вот как-то долго думал над тем, как там, один из моих любимых режиссеров Стэнли Кубрик все это мог держать в голове, но мне казалось это невозможным от каждой детали. А он же был очень дотошным человеком, ну, крайне дотошным до всего. И в какой-то момент мне пришла мысль о том, что это просто навык. То есть он неосознанно следит за всем, за всем, за всем, а он это просто держит в голове, и у него натренирован мозг, и зрение, и все-все-все на то, чтобы держать это все под контролем. И здесь вопрос незнаний. Но чтобы до такого уровня вот прокачаться, да, нужно все-таки расширять свое мировоззрение. А самый лучший способ расширять мировоззрение, тут я с вами полностью согласен на все там, 100, 200, 1000%, это чтение. Потому что у тебя есть время отрефлексировать прочитанное, представить себе то, что там происходит, развить свою, как-то потренировать свою фантазию и даже предполагать, да, что может произойти дальше или как будут двигаться события. И в книгах, в отличие от там, того же кино, есть прекрасная возможность просто остановиться, продумать это все и продолжить с того же момента. Это как там в кино тоже можно это сделать, но в кино у тебя больше действительно вводных данных, как вот визуальных, аудио, что ты уже знаешь, там, как человек выглядит, как он звучит, как он двигается. А в книгах же это все и описано, но у тебя есть фантазия, которая тебе может рисовать эту картину совсем по-другому.
Да, я с вами согласна, и все-таки здесь, ну, тогда бы у нас было бы гораздо больше больших режиссеров, если бы проблема была бы только в образовании и только в начитанности, да. У нас есть примеры режиссеров, которые не учились там в киношколах, там Тарантино, но у него колоссальная насмотренность, да. Все-таки у него такая библиотека, видеобиблиотека в голове, да. И при этом, мне кажется, должна быть некая чувствительность, и все-таки художник в тебе должен быть. То есть так много разных таких ипостасей, да, в тебе должно быть, которые обязательно нужно развивать. И самое главное, вот этот поиск, он никогда не прекращается. Да, поиск именно киноязыка, как твои знания переложить не только в визуальные образы, но как придать этому какой-то больший смысл.
И объем.
И объем. И причем это надо сделать через историю, которая должна быть крепко, как говорится, сшитая, да?
Да, да, да.
И придать этому еще и художественную форму, подходящую максимально к твоему замыслу. То есть это не кино, это не просто про процесс. Можно сейчас наладить любой процесс, технологии нам позволяют. Все там съемочная команда у нас, можно набрать прекрасный второй состав, который обеспечит звук, съемку, там камеры, все-все-все-все-все. Процесс можно привести, да. Даже можно сценарий хороший как бы это, да, сделать. Но вот потом, как это увидеть в мизансцене, как это увидеть визуально, так, чтобы это принимало, привносило новые смыслы, вот это высший пилотаж, конечно, да. И этого очень не хватает у нас в кино. То есть мы видим красивую картинку, некий там замысел, некую историю, но она совершенно не выдерживает смысловую, да, нагрузку. Я уже не говорю о том, что там есть этика и эстетика, да. Когда согласно твоему замыслу, ты должен найти форму подходящую и сделать это очень убедительно. Ну вот это, да, это такой пазл некий, кроссворд, который ты постоянно держишь в голове.
И вот вы для себя в один из этапов своего становления, ну, учитывая как бы год производства, попытались и сделали это, ну, бросили себе вызов, мне кажется, вот так, особенно исходя из того, что вы сейчас сказали. Это фильм «Фрунзе», то есть это некая ностальгия по временам, которые мы с вами на самом деле не видели, но это в реалиях современного, ну, относительно современного Бишкека, но это история о любви при этом. И не о простой любви, а о любовном треугольнике. Вот расскажите, как это было, и как, что вами тогда двигало в первую очередь, и почему вы решили обратиться к теме вот ностальгии и вот такой формат фильма. Ну, вот то, что он черно-белый, уже придает дополнительной сложности и усложняет там инструментарий повествовательный.
Ну, это был, по-моему, 15 или 16 год, и действительно было очень много ностальгии в тот момент, да. То есть тот момент, когда там прошлое тебе кажется лучше, чем настоящее, и в моей жизни это тоже был некий момент, когда я осмысливала как бы свое прошлое, когда вот эти старые фотографии, да, которые там в начале фильма появляются, и город начал стремительно меняться. И люди, тоже такая смена поколений происходила, да, и мне показалось, что что-то мы теряем. Вот с обретением нового, как бы, Кыргызстана, нового там города Бишкека, что-то мы теряем большое. Вот, эта работа была, выпускная работа после года обучения в мастерской Марата Сарулу, поэтому, естественно, конечно же, он чувствуется в нем, в этом фильме, присутствие мастера. Он говорил о том, что очень мало городских историй.
Да,
да. Да, и вот в тот момент это была такая попытка сделать городское кино и через отношения людей показать какую-то тоску. Вот. И вот этот молодой мальчик, как бы мне хотелось через него показать как бы первый опыт разочарования, возможно. Вот, то есть, ну, такая, да, работа. Не очень радостная, конечно. Но это был интересный опыт, да. И мне хотелось показать Бишкек. Я была тогда увлечена очень французским кинематографом, где такие истории житейские, где, в общем, любовные какие-то отношения, да, и на фоне них ты незримо как чувствуешь время, дыхание времени. Вот как-то так.
Ну, насколько сложно было вот это вот прочувствовать, учитывая... Вот вы сказали, что вы провели в мастерской Марата Сарулу целый год. И Марат Байке был не самым простым человеком по формату общения, потому что он действительно жил и существовал на каком-то другом уровне бытия. Он мыслил совершенно по-другому. Я вот не могу сказать, что я встречал таких людей, по крайней мере, за последние там, несколько лет, которые могли вот именно так мыслить. И это видно по его картинам, по его ранним работам, зрелым, и даже незавершенные его картины выглядят как начало некой большой философской истории. Ну, то есть не просто это попытка что-то рассказать и передать, а это попытка что-то осмыслить и понять. И вот по кадрам там того же Фрунзе это тоже чувствуется. Вы сами тоже это отметили. И учитывая вот тот опыт, и глядя сегодня за окно, сегодня эти перемены происходят еще быстрее. И, к сожалению, вот Марат Агай, он в прошлом году ушел от нас, да? Что вы сегодня чувствуете? Вот и это такое, наш разговор идет к завершению, к сожалению, чтобы вот собрать воедино вот весь наш разговор, учитывая вот то, о чем мы до этого говорили, и о новом поколении, и о своем опыте, о том, как вы пришли в кино, и вот те этапы, это удивительно же, что вы начали с Октана Арымкубата, и вот потом еще отучились у Марата Сарулу, а это там, и Эрнеста Абдуджапарова. Mm-hmm. Все эти люди — это признанные классики современного кыргызского кино. И сейчас вот, ну, куда мы идем? Может быть, этот вопрос чуть повторяет то, что, о чем мы говорили, но вот чтобы резюмировать наш разговор. Как вы думаете, вот в плане именно кинематографа?
Ну, я думаю, что сейчас очень много, кстати, моих сверстников, ровесников приходят в кино именно на уровне, где они уже имеют какое-то влияние на индустрию, что очень, ну, радует. Да? И первый там наш Бишкекский кинофестиваль, он был как раз-таки организован там поколением моим. Да, и я думаю, что приходит, как бы наступает день, когда мы должны проявить все свои наработки и все уроки, которые мы получили от своих мастеров, мы должны, ну, достойно, это очень, поднять на какую-то новую высоту, да, и мы видим, что параллельно развивается коммерческое кино. Там есть свой зритель. И я думаю, что есть режиссеры среди молодежи, в том числе, которые ищут. И это тоже не может не радовать. Они ищут киноязык, они пробуют, экспериментируют. И, безусловно, есть люди, которые работают со штампами, работают с некими какими-то приемами, которые приносят им деньги, приносят им популярность. И как бы это тоже нормально на самом деле, да? Но я очень хотела бы, чтобы люди, действительно одаренные режиссеры, да, ищущие творческие люди, я хотела бы, чтобы у них было больше возможностей выразить себя, больше возможностей творить, и чтобы их не заглушали аплодисменты или, ну, как бы, как сказать...
Ну, чтобы они испытания медными трубами прошли достойно.
Ну, медных труб особо-то и не будет. На самом деле.
Потому что все
медные трубы, все аплодисменты, они дарятся, мы же видим, людям, которые, в общем-то, работают со штампами.
Получилось, что мы заканчиваем наш разговор достаточно на печальной ноте, но, тем не менее, спасибо вам огромное, то, что нашли время поучаствовать в нашем подкасте. Было очень интересно. Желаю вам успехов вашей творческой деятельности и в профессиональной деятельности. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас была Нурджамал Дамир, продюсер, режиссер и преподаватель, и мы поговорили о том, насколько потенциально наш кинематограф имеет возможность двигаться дальше, и какую роль в этом играют молодые режиссеры. Спасибо вам огромное. Да,
можно,
пожалуйста,
я добавлю, да,
конечно,
что
да.
Нурджамал Дамир Карамулдоева.
А, хорошо. Просто у вас в разных...
Да, я меняла.
Да. Нурджамал Дамир Карамулдоева. Да. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Киноблог.